Глава 23. Солнце едва поднялось над горизонтом. День обещал быть жарким, птицы уже вовсю пели в лесу. Куин готовила завтрак из яиц и кукурузных печений у очага и тихо напевала что-то себе под нос во время работы. На ней был фартук, повязанный поверх мужской рубашки, которая была сильно велика и которую Дэниел никогда не помнил, что носил. Он сел за дубовый стол, выпил чашку чая и принялся наблюдать, как его жена с умиротворением трудится на кухне. Такая красивая и полная жизни. В эту пятницу должны были состояться танцы, и она очень хотела туда пойти. Дэниел согласился, хотя и заверил, что с некоторыми особенно сложными танцевальными шагами ему может потребоваться помощь, потому что не помнил, чтобы был хорошим танцором, и не хотел позорить имя Тейта в прелюдях. Итак, пока он сидел, потягивал свой чай и наблюдал за девушкой, в голове его крутилось множество вопросов, на которые у него не было ответа. Только она могла ответить на них, а нужда узнать эти ответы давила на Дэниела с невообразимой силой. Однако он понимал, что если задаст их, то на этот полный любви и счастья дом может упасть тень, и в глубине души понимал, что сам полон этих теней. Молодой человек чувствовал, что тьма уже появилась здесь вместе с ним, что-то, что он не мог сбросить, и пока... Ему нужно было узнать... Нет, он страстно желал это узнать, что именно так тяготило его. Это уже превращалось в одержимость. «Ты счастлива?» — спросил он. Девушка замерла перед тем, как взялась за ручку сковороды, на которой на медленном огне готовились кукурузные печенья.
«Конечно же, счастлива!» — с улыбкой ответила она. «Почему ты это спрашиваешь?»
«Потому что я счастлив», — ответил он. «И я хочу быть уверенным, что ты тоже».
«Тогда ты можешь быть уверен», — он кивнул.
«Я думаю, что скоро смогу снова заняться обучением детей. Иногда я чувствую себя ненужным и бессмысленным, смотря как другие мужчины идут на охоту, но...» Ласково остановил его Куин, быстро преодолев разделявшее их расстояние и приложив палец к его губам.
«Мы это уже проходили раньше. У каждого свое место, милый. К тому же охота опасна. Я не хочу, чтобы ты пострадал там».
Он отставил чашку в сторону и посмотрел на свои руки снова. Они никак не походили на руки человека, занимавшегося охотой или грубым ручным трудом. Приходилось ли ему когда-либо заниматься чем-то подобным? Хотел бы он знать, как он вообще попал в это место, когда и где он родился. Вопросы приходили к нему прежде, чем он успевал сделать очередную попытку остановить их поток. «Ты когда-нибудь слышала раньше имя Мэтью Корбетт?» Куин вернулась к работе у очага, однако ее лицо напряглось. Она не смотрела на мужа.
«Нет», — сказала она нарочито легко. «Кто это?»
«Я точно не знаю», — ответил он.
«А где же ты слышал это имя?»
«От...» Он решил пока не вмешивать сюда безумного прусака. «От себя самого, в моей голове. И я хотел бы понять, может, это кто-то, кого я знал?»
«Может, и так, но мне это имя незнакомо».
«Ну что ж», — протянул он и сделал еще один глоток чая. «Мне еще многое предстоит вспомнить. Возможно, со временем все вернется».
«Что-то, возможно, уже никогда», — она отвернулась от очага, чтобы найти его взгляд. «Дэниел, тебе нужно доверять мне. Ты ведь доверяешь, правда?»
«Я действительно Дэниел Тейт», — спросил он прямо, и девушка заметно вздрогнула. «Или был другой Дэниел Тейт до меня?» Она покачала головой.
«Не понимаю, о чем ты говоришь?»
«Я говорю о том, что все в моей памяти темно до того самого момента, как я очнулся здесь. Я иногда вижу лишь кусочки каких-то картин, но они так быстро разбегаются от меня. И это имя Корбет, преследует меня. Я вижу в голове большой город с магазинами и тянущимися по улицам повозками. Он не перестает появляться, потому что, мне кажется, я знаю это место. Я думаю, почему-то оно важно для меня».
«Это Чарльстаун», — сказала она, и теперь в ее голосе слышалась заметная дрожь. «Некоторые воспоминания о Чарльстауне возвращаются к тебе».
«Может быть, так и есть», — согласился он. «В таком случае мне нужно отправиться туда и попробовать узнать что-нибудь».
«Тогда мы съездим туда?» Она оторвалась от работы, отерла руки о передник, приблизилась к мужу и села к нему на колени. «Я люблю тебя, Дэниел», — прошептала она, когда коснулась губами его губ. «Я хочу, чтобы ты знал. Я сделаю все, чтобы помочь тебе вернуться из той темноты, в которой ты пребываешь, таким, какой ты есть, таким, каким ты был. И все будет хорошо, пока мы вместе, пока с нами наша любовь, такая, какая была раньше».
«Раньше?» — переспросил он.
«Да, несчастного случая», — быстро нашлась она. «Пока ты оставил меня ненадолго, но все наладится».
В дверь постучали. К ним никогда не приходили гости, поэтому Куин настороженно окликнула.
«Кто это?»
Девушка поднялась, подошла к двери, отодвинула задвижку, и вскоре в дверном проеме показалось лицо графа Дальгрена.
«Что это?» — резко спросила Куин. «Что вам нужно?»
«Я принес рыбу». Дальгрен приподнял ведро, которое держал. «Увидел огонь очага. Можно быстро пожарить рыбу. Я подумал, вы захотите приготовить это?»
«Нет, не захочу. Спасибо, но
Даниэль знает», — сказал Дальгрен и протиснулся в дом. Он носил всю ту же грязную поношенную одежду, ту же рубашку, которая уже пропиталась потом, и брюки с заплатами на коленях. Лохматые светлые волосы спутались еще сильнее и блестели от кожного жира. И улыбка, неприятная, острая, была все такой же.
«Даниэль знает. Про рыбу я хотел сказать. Доброе утро, Даниэль».
«Доброе утро».
«Ты видишь, я принес, как обещал».
Он подошел к столу, чтобы показать Дэниелу четырех серебряных рыбок.
«Довольно для обеда, мне кажется».
«Да, благодарю вас».
«Вы знакомы?» —
спросила Куин, все еще стоя в дверном проеме.
«Мы раскофаривали».
Дальгрен поставил ведро на стол.
«Если ты не возражаешь, я могу очистить это для вас».
Он извлек нож из ножен.
«Мы справимся сами», — сказала Куин. «Когда вы успели поговорить?»
«О, это было ночью, когда я рыбачил».
Дальгрен проигнорировал укоризненный взгляд девушки и то, что она специально держит дверь открытой, приглашая его на выход. Он присел напротив Дэниела на другой стул.
«Ваш муж любит гулять ночью, и он гулял со мной, чтобы мы могли говорить».
«Мы собирались завтракать», — буркнула Куин.
«Я вижу», —
Дальгрен одарил ее своей серозубой улыбкой.
«Вам лучше закрыть дверь, мухи могут влетать».
«Дэниел, пожалуйста, скажи этому человеку, чтобы он покинул наш дом», — сказала Куин. «Я не хочу видеть его здесь».
Дальгрен посмотрел через стол прямо в глаза Мэтью Корбетта.
«Как твоя голова сегодня, Даниэль?»
«Прошу, уходите», — процедила Куин сквозь плотно стиснутые зубы.
«Может, вам и правда стоит уйти?» — тихо сказал Дэниел. «Сейчас не время».
«Сейчас самое время!» — был ответ графа и прозвучал остро, как если бы был нанесен рапирой.
Несколько секунд в помещении висело тягучее молчание, затем Дэниел кивнул и сказал. «Куин, закрой дверь. Не бойся, все хорошо».
«Я не хочу», — сказала она,
и в голосе ее прозвучало нечто испуганно детское. «Все хорошо», — повторил он, и вскоре, очень медленно, дверь все же была закрыта.
«Я
«Вот это хорошо! Хозяин дома! Очень хорошо!»
Дальгрен продолжал буравить глазами Мэтью Корбетта.
«Нам надо говорить о некоторых вещах, всем нам троим».
«Говорить о чем? О каких вещах?» — спросила Куин, настороженно приближаясь к столу.
«Ваш муж здесь», — начал Дальгрен. «Ваш мужчина. Вы знаете, Аннабель была хорошей женщиной. Нехорошо было, что я позволил ей так уйти. Она знала и говорила очень хорошие вещи о Даниэле. Он, как это сказать, был джентльмен, я?»
«Он джентльмен», — поправила Куин, становясь позади своего мужа и кладя руку ему на плечо.
«Мне кажется, этот джентльмен не должен быть здесь, в этом месте».
Дальгрен внимательно окинул взглядом комнату, которая была явно уютнее и лучше обставлена, чем его собственное жилище.
«Не только здесь, в этом доме, но и в этом городе. Здесь нет ничего, что было бы его. Я хочу сказать, это отличное место, чтобы, как это говорится, зализывать раны, если надо. Но сейчас время пришло».
«Какое время?» — спросила Куин, прищуриваясь.
«Время для Мэтью Корбетта плыть в Лондон со мной. Это есть имя мужчины, который сидит напротив меня. Не Даниэль Тейт». Зеленые глаза Дальгрена уставились на Куин. «Ваш Даниэль умер и не вернулся».
Куин стояла неподвижно. Но молодой человек, который не помнил своего настоящего имени или своего прошлого, почувствовал, как по руке, лежащей на его плече, пробегает дрожь, как если бы на нее подул пронизывающий холодный ветер. В глазах девушки заблестели слезы.
«Вы этого не знаете?» — прохрипела она. «Не понимаете, что говорите?»
Ее рука сжала плечо Мэтью Корбетта, как будто это могло придать ей твердости духа, а ему позволить действительно почувствовать себя Дэниелом Тейтом.
«Скажи ему, Дэниел, скажи ему, кто ты?»
Он накрыл ее руку своей и сжал, но утешить ее этим не мог. Он должен был сказать правду. «Прости, Куин, но я не уверен в том, кто я на самом деле. И теперь настало время принять решение. Но я знаю, что люблю тебя, как муж может любить жену, и я останусь здесь с тобой, пока я смогу». Ему не позволили закончить предложение, потому что граф Дальгрен внезапно вскочил на ноги и взмахнул ножом. Лезвие резко полоснуло по горлу Куин, и она начала заваливаться на спину с искренним удивлением в глазах. Кровь брызнула из красной тонкой смертельной раны.
«Нет», — сказал граф Дальгрен очень спокойно. Лезвие его ножа краснело от крови только что убитой девушки. «У меня не такой план».
Если дух Дэниела Тейта и вправду сумел завладеть телом другого мужчины, тогда именно он заставил крик горя вырваться из горла молодого человека, а его руку — схватить ведро и направить его в голову Дальгрена. Граф успел заслониться плечом и не позволить разнести себе голову, но даже такой удар причинил много боли, заставил его вскрикнуть и упасть на колени. Серебряные рыбки вывалились на пол, а одна из них упала в маслянистую чащу волос прусака. Удар по ребрам заставил Дальгрена свернуться и выкрикнуть какое-то проклятие на своем языке, а затем молодой человек, не помня себя, бросился к Куин, присел рядом с ней на колени и попытался двумя руками зажать рану, из которой хлестала кровь. Девушка посмотрела на него с ужасом, прося помощи, которую он не мог ей оказать, потому что он знал: рана смертельна.
«Помогите мне!» — прокричал он Дальгрену, но граф мог только подняться на колени и потирать ушибленные ребра. «Я люблю тебя!» — сказал молодой человек умирающей девушке. «Я люблю тебя! Не покидай меня! Не уходи! Я люблю тебя!»
Она сжала его руки, как если бы цеплялась за жизнь с их помощью, но она теряла слишком много крови и слишком быстро угасала.
Ее темно-синие глаза потемнели еще сильнее и начали стекленеть. Ее рот двигался, и казалось, что она пытается слезать или проглотить кровь, мешающую дышать, хотя на самом деле было ясно, что она пытается говорить. Он опустил голову к ее губам, все еще пытаясь удержать кровь, но она продолжала толчками выступать из раны. Девушка произнесла три слова, но правильно ли он их услышал, он не мог сказать наверняка. У него еще будет время подумать над этим, потому что они могли означать лишь то, что девушка, убитая горем смерти мужа, уже давно жила своей отчаянной фантазией. Она сказала, или ему лишь показалось, что сказала:
«Мой Дэниел ждет».
Больше он ничего не мог сделать, мог лишь смотреть, как жизнь покидает ее. В конце концов, Мэтью Корбит отнял окровавленные руки от раны, отвернулся и сел, подтянув колени к подбородку, начав раскачиваться назад и вперед. Глаза его расширились, кровь Куин была разбрызгана по лицу.
«Встань!» Почти без акцента сказал Дальгрен, который уже поднялся на ноги и осознал, что у него в волосах запуталась рыба.
С аристократичным видом, нисколько не подходящим сейчас его ущербной внешности, он вытащил ее и отшвырнул в сторону.
«Очисти себя и оденься. Возьми с собой одежду для путешествия и сумку, чтобы все унести. Мы поедем в Чарльстаун».
«Убийца!» прошептал Мэтью, продолжая раскачиваться взад и вперед и смотреть в никуда. «Убийца! Убийца!»
«Я открыл тебе путь», — ответил Дальгрен. «И себе тоже. Мы поедем в Чарльстаун сегодня, продадим моих лошадей по фоску и отправимся в Англию. Собирайся».
«Убийца! Убийца! Убийца!»
«Я слышал».
Дальгрен присел на колени, его лицо остановилось в нескольких дюймах от лица Мэтью, и граф увидел глубоко в глазах молодого человека шок. Майстер Корбит представлял собой кровавое месиво, его точно нужно было отмыть, прежде чем выводить из этой хижины.
«Но кто убийца? Мне оставит тебя так? Ты посовешь на помощь, расскажешь, что уфитил тут? Тогда я оставлю нож здесь. Соседи этой девушки знали, что она безумна, и что она нашла где-то безумного молодого мужчину, чтобы заменить своего Даниэля».
Он протянул руку и стукнул Мэтью по лбу.
«Подумай», — сказал он, — «почему у меня была причина убить ее и разрушить любовь двух безумных людей? Ах, я! Какая трагедия! Вставай, Мэтью, мы уходим вперед вместе. Ты не должен оставаться здесь теперь, ты понимаешь?»
Даже своим воспаленным, измученным разумом он понимал. Он хотел остаться здесь, застыть в этой позе и в этом моменте, но знал, что не сможет этого сделать. Взгляд Мэтью переместился. Теперь он смотрел на Дальгрена с холодной яростью.
«Однажды я убью вас», прошептал он, и слезы побежали по его щекам.
«Как тебе угодно».
Дальгрен небрежно потрепал молодого человека по голове и ухмыльнулся, обнажив свои серые зубы.
«Но это будет не сегодня. Нам нужно сделать еще много вещей. Поднимайся. Я помогу тебе. Я